Мир вам, дорогие братья! Я скорблю вместе с вами и даже плачу моим сердцем. И я радуюсь вместе с вами. Нам есть о чем поскорбеть и поплакать, и нам есть о чем сегодня порадоваться. Я рад тому, что мы встретились с вами на германской земле, которая так гостеприимно вас сюда приняла. Мы благодарим Бога и радуемся за наших братьев и сестер, проживающих в Германии, которые любезно принимали вас и принимают, и оказывают всестороннюю помощь. Я радуюсь тому, что мы не оставлены Богом, хотя нас постигла великая скорбь. Но Бог нас не оставил. И то, что мы сегодня здесь находимся в этом большом зале, и нас так много, и я думаю, что мы все единодушны, это свидетельство того, что Бог с нами. Я не так давно делал попытку проехать в Европу. Меня продержали 6 часов на границе и не пустили. Я очень хотел увидеть братьев в Европе. Вчера мы проехали границу, мне ни одного вопроса не задали. Поставили печать в паспорте и пустили. Это рука Бога. Я радуюсь, что могу сегодня проповедовать вам, моим дорогим братьям, скорбящим и переживающим. И я рад, что могу помолиться вместе с вами нашему Богу. Для нашего ободрения, утешения, радости я хочу прочитать текст Святого Писания, который записан в Откровении Иоанна Богослова, 19 глава. Я буду читать 6 стиха. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя! Воцарился Господь Бог Вседержитель! Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истины, слова Божии». Это будет конец моей проповеди. Я хочу закончить позитивом и направить наши сердца и наши мысли на скорую встречу с нашим Господом Иисусом Христом. Мы войдем в великую радость, где не будет болезней, скорби и страданий. Но до этого дня мы будем иметь и то, и другое. О чем я сегодня хочу сказать вам через Святое Слово Божие. Я хочу прочитать 2 текста Святого Писания. Один текст, который глубоко запал в мое сердце и в мою душу в дни моих сильнейших переживаний и моего внутреннего страдания. Я буду читать из книги «Екклесиаст» 7 главы. Читаю с 13 стиха. «Смотри на действие Божие. Кто может выпрямить то, что он сделал кривым? Во дни благополучия пользуйся благом, а в дни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». Бедственное время может наступить для какого-то человека, для какой-то семьи, для какого-то города или для целого народа. Мы считаем, что эти дни бедственные могут неожиданно прийти В этой же книге «Экклесиаста» мы читаем о том, что как птичка запутывается в силки, или как рыба попадается в пагубную сеть, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Такое может быть. Я не раз это испытывал в своей жизни, и моя семья тоже, и церковь, где я совершаю пасторское служение, и город, в котором я живу. Мы много в жизни исполняли и испытывали различных скорбей и переживаний. Это было и в дни нашего Господа Иисуса Христа. Были прекрасные дни благополучия. Светило солнце, и радовались ученики, и, исполняв поручение Господа, возвращались с великою радостью, говоря, что и бесы нам повинуются. Был большой успех в служении, но наступали дни мрачные, иногда совершенно безвыходные. И об одном дне я хочу прочитать. И это бедственное время, бедственные часы или дни, которые могут постигнуть человека. Я читаю из Евангелия от Марка, из 4 главы. С 36 стиха. «И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будет, и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И он, встав, запретил ветру и сказал морю: «Умолкли, перестань». И ветер утих, и сделалось великая тишина. Великая буря и великая тишина. Слово «великая» неоднократно употребляется в Библии. Это слово говорит о масштабности, о грандиозности событий. Великая буря, то есть масштабная, грандиозная по своей силе. Это не просто волнение на море. Страх испытали апостолы. Его испытывал и я, и, наверное, вы тоже. Только что они радовались, кормили людей, испытывали благодать Господа, наслаждались общением со своим учителем. Думаю, что народ хвалил учеников, делал какую-то оценку ученикам Иисуса Христа. Возможно, хотел кто-то поближе быть, не только к учителю, но даже к апостолам, как и мы сегодня такое можем испытывать. И, возможно, это учеников вдохновляло. Ведь они были участниками чудес нашего Господа Иисуса Христа, а они были апостолы. Их было 12. Наверное, какое-то чувство такого, ну, может быть, внутреннего удовольствия, радости, какого-то, может быть, блаженства. Чувство, может быть, даже у нас, как у человека, бывает какого-то превосходства или какой-то значимости. Она может возникать. Возможно, и это испытывали ученики. И я такие выводы могу делать по их разговорам. Только что было очень хорошо, но вот бедственное время, бедственные часы, и они в ужасе. Как быстро все меняется. Отдельных людей могут настигнуть подобные бедственные часы. Мы читаем из Деяния святых апостолов из 7 главы. Это проповедь Стефана, благословенного человека, исполненного Духа Святого. Его проповедь была весьма сильная, и он произнес такие слова, вспоминая своих отцов, у которых было время прекрасного благополучия, и было время величайшей скорби. Читаю. «Пришел голод и великая скорбь на всю землю, и отцы наши не находили пропитания». Не все было хорошо. Да, совсем недавно не было голода. И была большая радость, наверное, у Иакова. Он смотрел на свое наследие, жил благополучно и в достатке. Но пришел великий голод. Мог бы Бог не допустить этого голода ради Иакова? Конечно, мог. Все в руке нашего Господа. Но это был план Божий, я в этом нисколько не сомневаюсь. Этот голод Бог определил для всей земли, для всех народов. Его никто не отменит. Голод должен прийти. И народ Божий должен пережить этот голод. Бог заботится о своих, как их спасти. Мы потом будем читать пророческое слово за Иосифа, как Бог послал в Египет Иосифа. В рабы предан был Иосиф, в железо вошла душа его. Как он страдал? Для чего? Потом он скажет своим братьям, переживши вот эти внутренние страдания, «Меня Бог послал для того, чтобы спасти великое множество народа». Возможно, кто-то от голода умер. Я допускаю такую мысль. Но великое множество народа было спасено, потому что в рабы был продан Иосиф, и он принес на себе все страдания и мучения, и Бог избавил народ свой, и не только, сколько спаслось язычников от великого голода. Это рука Божия. Мы читаем в Деяниях святых апостолов. 4 глава, 31-33 стих. «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех, и не было между ними никого нуждающегося». Братья дорогие, какое благоприятное время! Вот бы нам всем так жить! И как хочется по плоти, чтобы нам так хорошо жилось! Не было никого нуждающегося. Какое благодатное время! А проповедь-то как распространялась! В такой силе проповедовали апостолы. Мы так здесь и прочитали. С великою силою, особое исполнение Духом Святым, переживали сами апостолы. Они видели благодать Господа, которая с неба опускалась на многочисленные народы, которые обращались к Богу. А как жертвовал народ, продавали свои земли, все приносили, имущество свое, распределяли всем, никого нуждающегося не было. Как здорово! Вот бы нам так жить. Может быть, Бог хотел, чтобы мы все время от начала создания церкви так жили? Бог так не определил, милые братья. Бог не определил, чтобы с начала создания церкви мы ни в чем с вами не нуждались, чтобы у нас была исключительно абсолютная радость во всех условиях жизни. Так не будет. Потому что нас учитель своим ученикам сказал, «Многими скорбями надлежит вам войти в Царство Божие. Вы восплачете и возрыдаете, мир будет радоваться, а вы будете плакать и рыдать. И все желающие жить благочестиво, они будут гонимы. Это разве не учение Господа нашего Иисуса Христа?» Конечно, это его учение. Конечно, он говорил, что ожидает нас, взявших крест и последовавших за Господом нашим Иисусом Христом. Мы переживем очень много страданий. И вы думаете, страдания связаны только за проповедь Евангелия? Да ни в коем случае. Я никогда так не отношу, что страдать мы будем только за проповедь Евангелия, за нашего Господа Иисуса Христа. Страдания всем общие. Бог определил всех абсолютно, верующих и неверующих, на страдания. Это еще с первых наших праотцов. Со скорбью будешь питаться, во все дни жизни твоей Бог определил для людей на земле страдания. Они нам нужны. Да разве в этих страданиях не делается наше сердце лучше? Конечно, делается. Вот в одни благополучия может с сердцем что-то сделаться не то, потому что мы с вами не избавлены от нашей греховной плоти. И поэтому мы с вами будем испытывать все в нашей жизни, великую силу Божию, великую благодать и великий плач. Вот только что проповедовал этот прекраснейший служитель Божий Стефан. Какое сильное слово произнес он в Иерусалиме. Вспомнив своих отцов, но он тут же был побит камнями. Бог что-то не просмотрел. Бог что-то не мог как-то подкорректировать эту ситуацию. Да нет. Смотрите, как Стефан смотрит на небо. В этом явный промысел Божий. Сейчас он будет геройски умирать. И он умер, и Бог его принял. И мы читаем о наших братьях в Деянии святых апостолов, в следующей главе, 8. А Стефана погребли мужи благоговейные, и великий плач был по нем, великий плач. Братья дорогие, кто-то умрет за Христа во время проповеди, а кто-то умрет от бомбежки. А кто-то умрет от мучительной болезни или от катастрофы. Разве мы с вами это не встречаем? Встречаем. Бог что-то не видит. Бог что-то не заметил. Да нет. Все абсолютно во власти нашего Господа Иисуса Христа. Скорбь великую испытывали самые святые люди. Иногда не понимали, почему. Послушайте слова святого человека. Это земная мать нашего Господа Иисуса Христа, Мария. И она говорит Спасителю такие слова. «Вот отец твой и мать твоя с великой скорбью искали тебя». Скорбь души, она, наверное, сильнее физической боли. Скорбь души, когда сердце разрывается от горя. Тебе оружие пройдет душу. Она будет смотреть, как будут распинать сына, рожденного по плоти. Иисуса Христа, который пришел в этот мир через нее, но она испытывала материнские чувства к нему. И она будет смотреть, как будут издеваться над ее сыном, и как пронзят его ребра копьем. Она будет смотреть и стоять. Она будет рядом находиться. Это герой. Мое сердце бы не выдержало. Мы однажды ехали на машине с братьями. Николай Петрович был, Николай Степанович. И там впереди страшная авария, и люди лежали. Николай Петрович говорит, пойду посмотрю. А я издалека посмотрел, говорю, я не могу, мое сердце не выдержит. И я не могу смотреть. Потом я буду долго мучиться в сердце, вспоминать и все прочее. Но кто-то покрепче, кто-то может. Но вообще... Для меня это очень болезненно. А смотреть на родного сына. У меня умер 2 года назад внук. Умер самый любимый внук. У меня их 34. И умер маленький. И я его любил очень сильно. И, наверное, потому что он родился с больным сердцем. И он родился таким красивым. И я смотрел на него всегда и плакал. Я просил ему жизни. Я очень его любил и очень привязался к нему. И Бог его забрал. Ему не исполнилось года. Ему сделали несколько операций. И сердце его не выдержало. И я скорбел. Я скорблю и сейчас, как увижу его портрет. Но мое горе не такое большое, может быть, как у вас. Может быть. Но мы все с вами испытываем в той или другой степени горе. И оно может быть очень большое. Стефана не стало. И люди плакали. И люди скорбели. И в этом был промысел Божий. А потом, знаете, что начнется? А дальше мы читаем, произошло великое гонение на церковь. Вот только что было, ну, так хорошо. Нет нуждающихся, живи и живи. Покупай, что хочешь, ты сыт и одет. Нет нуждающихся. Я такого времени еще не видел, чтобы не было совершенно нуждающихся. Мы всегда в чем-то нуждаемся. Я не знаю, что это было за благоприятное время, но, наверное, так. Я испытывал очень большие нужды. Я вспоминаю часто 90-е годы. Какая была разруха. И в 99-м году, когда мы начали строить в таких сложных условиях молитвенный дом, потому что наша палатка временно, она была переполнена людьми. Люди ж хлынули к Богу 90-е годы. У нас палатка, которую мы построили за несколько дней, потому что строить нам не разрешали. У нас была конфискация молитвенного дома, мы скитались по лесам, перестройка пришла. Вот мы палаточку построили, она битком набита людьми. Надо строить молитвенный дом, денег нету. Собираем по крупицам. Начали строить. Пожар. И вы знаете, когда? Когда мы совещание проводили в соседнем домике, проводили совещание, мы его временно построили и строили вот большой дом уже. И в палатке собирались. И вот совещание в пятницу. Завтра будет расширенное совещание, суббота. Бегает брат и говорит, дом молитвенный горит. И мы все с этого помещения, где было наше совещание, Скорняков, Яков Григорьевич был, Дмитрий Васильевич Миняков был, вот. Ну, у нас такое было хорошее совещание, и мы выскочили, и я увидел, как пылает наше здание. Оно просто вспыхнуло. Оно горело на глазах. Это была пятница. И когда народ к вечеру стал стекаться на собрание, был такой колоссальный пожар, у нас горело несколько сооружений. Дом, в котором мы раньше собирались, деревянный, где жила семья. Палатка молитвенная горела, еще некоторые сооружения. И нас почти не тушили. Мы в этом видели какой-то умысел, что нас сожгли. Вы не знаете, как разрывалось мое сердце. Я ходил, я не знал, что делать. Я думаю, завтра буду отказываться от служения. Бог допустил такое сильное бедствие, великое бедствие нас постигло. Нас так сильно гоняли. Я пережил, когда молитвенный дом у нас конфисковали. Меня арестовывали, когда я проводил собрание в лесах. Как было все нелегко. Но вот мы только выбрались из таких сложных обстоятельств. Мы же выживали за счет гуманитарки. В 90-е годы вы многие свидетели и сами все это пережили. Мы только-только начали окрепать, и вот такое бедствие. А самое тяжелое мне, когда в ночь, а я не спал на субботу, я не спал всю ночь, мне звонит сестра и говорит, ухожу из вашей церкви, это не просто так, раз Бог допустил такое бедствие, ты виноват, и церковь на неправильном пути. Но это меня чуть не убило вообще. И я думаю, завтра я откажусь от служения, пускай другие совершают. И я пришел на совещание, дом еще догорал, вот на этом же месте мы в соседнем домике собрались, и вот Дмитрий Васильевич прочитал этот текст. «Во дни благополучия пользуйся благом, а в дни несчастья размышляй». И потом так поворачивается ко мне и говорит, «Геннадий, это Бог сделал». чтобы вы скорее новый и хороший дом построили. Сколько можно в этой палатке, которая уже утонула, собрание проводить? Вы знаете, он меня так ободрил. Я там каялся, просил прощения. И через некоторое время мы стали собираться в новом доме большом. Он и сейчас, этот дом, стоит. И снова наступило время благополучия. Братья дорогие, у нас будут всякие времена больших скорбей, и времени тоже Бог нам даст достаточно для того, чтобы пользоваться каким-то благополучием. Посмотрите, несколько библейских примеров, как быстро меняются события, как меняется чувство радости от великой силы Божией и великих скорбей, которые сопровождали даже апостолов, учеников нашего Господа Иисуса Христа, да и нас тоже. Мы читаем Евангелие от Луки, 5 глава, 15 стих. Тут идет речь о том, что к нему стекалось великое множество народа. Это к нашему Господу Иисусу Христу. И, конечно, ученики видели. Это была большая радость. Деяния святых апостолов, 8 глава, 8 стих. Мы здесь читаем о том, какая великая радость наполнила сердца верующих людей. Прочитаю. 8 глава, 7 и 8 стихи. «Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись, и была радость великая в том городе, и знамения, и чудеса, и великая радость». А потом великое гонение. Что произошло во время этого великого гонения? Написано, народ весь рассеялся. Вот вы сейчас что-то переживаете, нечто подобное, находящееся в рассеянии. Конечно, были дома, нисколько не сомневаюсь, у верующих в Иерусалиме. И не только в Иерусалиме, Иудеи и Самарина. Конечно, люди имели свои имущества, обжитые места и имели какую-то работу, они жили. Но когда мужчин и женщин стали волочить на истязание, потому что великое гонение пришло на наследие Господне, все рассеялись, надо было бросать все. Такое время может наступить. Когда Иисус Христос проповедовал то своим ученикам, Он сказал, и не только им, и кто прислушался к Его словам, они правильно сделали. Он сказал им, когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, знайте, что приблизилось время запустения Его. Надо оставаться? Нет. Его людям нужно будет бежать. И причем бежать очень быстро, и особо ничего с собой не прихватишь. И в этом промысел Божий. Мы не повернем вспять то, что Господь определил. Конечно, это очень неприятно. Конечно, мы чего-то лишаемся. И так было. И так может быть, и так есть. Братья, милые и дорогие, мы можем с вами переживать различные искушения, которые нас постигают, лично нас, семью, церковь или народ. И в этих с вами наших переживаниях мы должны правильно ориентироваться, правильно поступать и уповать на Бога. И не думать, что с нами случилось что-то непонятное и странное. За всем стоит Бог. Я живу в Санкт-Петербурге. Это бывший Ленинград. Я там родился. И у меня там жили родители. Моя тетя жива до сих пор. Дядя недавно умер. Где-то на 96-м году. И они все блокадницы. И моя бабушка, которая почти до 100 лет дожила. И я помню, как они рассказывали. 900 дней блокады. 900 дней. Ни месяца, ни два. 900 дней бомбили Ленинград. Бомбили страшно. Пулковские высоты, которые я часто проезжаю, я всегда смотрю на Ленинград с этих пулковских высот. Вот как хорошо он виден. Каждый день бомбили Ленинград. И мои все там жили. Все. И мне рассказывали, и тетя мне рассказывала. Она, тетя живая до сих пор. Ей было 6 лет. Она говорит, я все хорошо помню. Недавно она мне все описала. И дедушка мой там умер. Умер от голода. Укрывались в подвалах, как и вы там на Украине, или ваши родные, или мои родственники. У меня их там тоже много. И 900 дней бомбили. Прошло это бедственное время. Ни разу от моих родственников, ни разу, ни от бабушки, ни от мамы, ни от тети, их вывозили по дороге жизни. Они рассказывали, что это такое. И я не слышал хоть какого-нибудь оскорбительного слова в адрес немцев. Учили любить. Пережив такие страшные дни своей жизни, они учили нас любить. Наши соседи были немцы. Это была семья немецкая. Я видел, как их дразнили в школе. Их не любили. Может быть, потому что все это связывали с войной. У нас совершенно не было мысли как-то смотреть на них с какой-то предвзятостью. Мы их любили. Мы с ними хорошо дружили. И они к нам хорошо относились. И я благодарен Богу, что Бог вложил в сердце моим родителям любить людей независимо от национальности, независимости от обстоятельств. Они любили. И я этому рад. Дорогие братья, вас тоже постигло великое бедствие, великое искушение. Надо перенести. У нас есть Бог. Мы не знаем, что делает Бог в мире. Мы не знаем. Я скажу, что одно, дорогие братья и сестры, слава Богу, что нам есть куда бежать и что нас принимает. Будет время, не убежит никто. Бежать будет некуда, абсолютно будет некуда бежать, потому что, как сеть найдет, написано, на всю землю. Это сейчас только частично. Это для того, чтобы нас насторожить, что приближается день пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Это для того, чтобы мы с вами сердца наши проверили. Это для того, чтобы мы оторвались от наших смартфонов, и наши дети оторвались от них и стали смотреть на небо. Потому что приближается встреча со Христом, а на землю приближается гнев Божий. Мы об этом читаем в послании апостола Павла к римлянам. «Ибо приближается гнев Божий, и он как сеть найдет на всех». И тогда будет великое сначала землетрясение, великое, грандиозное по своим масштабам. Не 20 и не 30 человек – и не 300, и не 1000, тысячи будут гибнуть. Это время приближается, и бежать будет некуда. Мы можем благодарить Бога, что мы еще живем все-таки в относительно благополучное время, и Бог о нас заботится. Да, мы с вами переживаем великую скорбь, но нам надо выйти победителями. Бог с нами, я нисколько не сомневаюсь. Это буря, которая скоро пройдет. Нас еще потрясет не один раз до пришествия Господа Иисуса Христа. Я в этом уверен. И нас в России, и вас, и в Германии, и везде, и в Америке тоже. Еще потрясение будет, потому что Бог нас готовит к славному дню, к восхищению Церкви. Мы читаем в 7 главе Откровения Иоанна Богослова. «Я увидел», это Иоанн видел, «то событие, вот о котором мы сейчас пророчествуем, великое множество людей из всяких колен, из всяких языков, из всяких народов, все они стояли перед Богом. Украинцы, русские, немцы, поляки, финны, шведы, все немцы. Великое, написано, множество народа. И все они стояли перед Богом. И, наверное, уже никто не помнил, кто с России, а кто с Украины, кто откуда. Все стояли перед Богом. Где они стояли? На земле или на небе? Я только одно скажу. Написано дальше, в 15 стихе. Перед престолом Бога. Они стояли перед престолом Бога. Где наше жительство? Апостол Павел, посланник Филиппийцам, пишет, «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя нашего Господа Иисуса Христа». Вот это самое главное – ожидать нашего Господа. И великое множество людей. Пусть, братья, дорогие и милые, Господь вас благословит. Мы сейчас, может быть, в России не испытываем то, что испытываете вы в Украине. Дай Господь вам силы. Я вместе с вами плачу, я скорблю. У меня там много родственников, и я их всех люблю. Да, они что-то лишились, но когда-то лишались мы. Как нам помогали братья с Германии? Да они и сейчас помогают нам. Но я имею в виду материально, как мы страдали 90-е годы, выжили. Все перенесли. И здесь, братья дорогие, мы все перенесем. Нам надо сохранить наше единство в духе. Нам надо оказывать помощь друг другу, молиться друг за друга. Ныне вы в бедствии, мы вам будем помогать. Я так рад, у нас какие сборы пошли в России. Я даже удивился. Вот в прошлое воскресенье в нашем Петербурге, в нашей церкви, у нас несколько церквей, там, где я пастор, у нас всего 200 членов. Я объявил сбор на Украину. 255 тысяч, вот за воскресенье. Вообще для нас это колоссальная сумма. Я никогда не думал, что мы такую сумму соберем. У нас люди тоже небогатые. Отдавали, наверное, все, что могли. И я уже передал. Я сразу забрал средства и повез на завещание, передал. Это великая благодать. А это говорит о том, что мы вас очень любим. И мы очень сильно за вас переживаем. И мы молимся, чтобы Господь вас сохранил. Но если кто перенесет какие-то большие или большие страдания, братья милые, перенесите мужественно. Дай Господь вам сил. Давайте будем совершать подвиг во имя нашего Господа Иисуса Христа и оставаться христианами, умеющими страдать и благословлять друг друга и даже врагов. Помоги вам в этом, Господь. Помолимся нашему Господу. Аминь.